Здравствуйте. С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Безудержный оптимизм, который царил на мировых финансовых рынках еще в феврале, постепенно сходит на нет. Вера в быстрое восстановление мировой экономики, благодаря успехам вакцинации и окончательному снятию всех ограничений, все больше омрачается признаками разгона инфляции. Еще немного, и в обиход войдут понятия, с которыми россияне близко познакомились еще в 90-е. Например, дефицит или денежный навес. Именно они тогда привели к гиперинфляции. Или кризис неплатежей. Его вызвали неподъемные долги всех перед всеми. Финансовые пирамиды и пузыри. Их граждане надували, пытаясь защитить сбережения от стремительно обесценивающихся денег. Риск того, что все это повторится уже в глобальных масштабах, растет с каждой неделей. Нефть сорта Brent впервые за время коронавируса поднялась выше $70 за баррель. Но доллар и евро к рублю по-прежнему недалеко от исторических максимумов. Российский бюджет выигрывает от роста нефтяных котировок, но простые граждане России страдают от опережающего роста цен. Попытки решить проблему административными ограничениями приводят к тому, что инфляция разгоняется и распространяется все шире. Дополнительные доходы от торговли сырьем добавляют уверенности властям, но их самонадеянность ведет к росту санкционных рисков. Одним словом, хаос постепенно нарастает, и подумать о том, как выбрать безопасную стратегию, все труднее. В этой программе я часто говорю о рисках, реже о возможностях, и сегодняшний эфир не станет исключением. Причина проста, рисков сейчас, к сожалению, гораздо больше. Это вовсе не значит, что они все реализуются. Но лучше иметь в голове плохой сценарий и радоваться, если получится его избежать. Пока хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на рынке. На кого упадет денежный навес? Деньги на колесах. Пора ли отказаться от личного автомобиля? Деньги на технологии. Почему не взлетели институты развития?
Сначала несколько важных, на мой взгляд, цифр, которые появились на прошлой неделе. В четверг Банк России опубликовал обзор состояния российского рынка ценных бумаг на начало этого года. За прошлый год, доля розничных инвесторов в обороте торгов выросла с трети до почти половины. Число уникальных брокерских счетов перевалило за 10 миллионов или 12% экономически активного населения. Параллельно Московская биржа опубликовала данные, согласно которым только за февраль этого года брокерские счета открыли еще 888 тысяч российских граждан. Директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов объяснил, чем вызван этот бум.
Можно выделить две причины такого массового притока розничных инвесторов на фондовый рынок. Во-первых, низкие ставки по депозитам. Во-вторых, периоды быстрого роста на фондовом рынке, которые создавали у граждан ощущение упущенной выгоды из-за высокой волатильности. Российские розничные инвесторы активно интересовались инвестициями в российские зарубежные акции, а также облигации иностранных эмитентов. Цифровизация бизнеса брокеров и доверительных управляющих, а также облегчение процедур открытия счетов и проведения операций также способствовали росту популярности инвестиций в инструменты финансового рынка.
Итак, 12% экономически активных граждан – это уже много. Влияние состояния фондового рынка на доходы простых людей резко выросло в прошлом году и продолжает расти. Интересно, что аналогичная картина наблюдается в большинстве развитых стран. И поэтому любая, даже незначительная коррекция может привести к более разрушительным последствиям, чем всего пару лет назад. Рынок стал в гораздо большей степени подвержен эмоциям. Размах колебаний маятника настроений, который движется между паникой и эйфорией, еще больше. Еще одна красноречивая цифра, появившаяся на прошлой неделе, она относится уже к американскому рынку ценных бумаг. По оценке Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США, объем займов на покупку акций поставил исторический максимум и достиг $800 миллиардов. Это делает ситуацию еще более хрупкой и уязвимой, а вероятность обвального падения рынка из-за волны вынужденных продаж становится все выше. Пузыри уже начинают сдуваться, хотя процесс пока носит контролируемый характер. Ну, достаточно взглянуть на акции компании Tesla. В конце января эти бумаги достигли максимума на уровне $900 за бумагу. А в минувшую пятницу цена уходила ниже $550. Это означает, что стоимость активов людей, вложившихся в компанию Илона Маска, снизилась за месяц более чем на треть. Но даже с учетом падения ожидаемая годовая прибыль Тесла 160 раз ниже стоимости всей компании. А это говорит о том, что потенциал падения далеко не исчерпан. Агентство любит подсчитывать, насколько падение котировок уменьшило состояние Илона Маска. Но гораздо важнее, что оно, это падение, стоило инвесторам около 300 миллиардов долларов. Это только одна компания. По оценке Reuters, за февраль снижение акций пятерки крупнейших американских технологических компаний Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google стоило инвесторам около полутриллиона долларов. На фоне американских индексов российский рынок не выглядит перегретым. Долларовый индекс РТС не дотягивает даже до тех уровней, которых ему удалось достичь в конце 2019-го, начале 2020 года. Хотя цены на нефть практически все кризисное падение компенсировали. Но это не значит, что российские акции не упадут в цене. Санкционные риски на прошлой неделе только усилились после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники опубликовало информацию о том, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия. Причем речь уже о гораздо более серьезных мерах, чем те, о которых объявили в прошлый вторник. Среди возможных вариантов – ограничения в отношении крупных российских бизнесменов из так называемого списка олигархов и меры против российского суверенного долга. Если честно, я не очень верю, что дело дойдет до санкций в отношении российского госдолга. Просто потому, что эта мера в наибольшей степени ударит по американским и европейским инвесторам и всему мировому рынку государственных облигаций. А этот рынок в последние недели и так постоянно балансирует на грани из-за растущих инфляционных ожиданий. Времена экстремально низких процентов, под которые государством удалось занимать деньги, уходят в прошлое из-за опасений роста потребительских цен. В условиях инфляции инвестиции в госбумаги при нынешнем уровне доходности становятся убыточными и теряют экономический смысл. А предпосылок для инфляции хоть отбавляй. По оценке все того же агентства Bloomberg, за год пандемии сбережения, которые хранят на банковских счетах жители 8 крупнейших развитых стран, выросли почти на 3 триллиона долларов. К ним скоро прибавится еще 1 триллион от федерального казначейства США. Американский Сенат в конце прошлой недели одобрил план Байдена на почти 2 триллиона долларов. Так что денежный навес выглядит довольно внушительно. Эти деньги еще могут пойти на фондовый рынок и некоторое время поддерживать в надутом состоянии финансовые пузыри. Но начинающийся рост цен может перенаправить их на потребление. И тогда начнет раскручиваться инфляционный маховик. Этому способствует возникший за время пандемии дефицит, связанный с сокращением производства и разрушением логистических связей. К чему все это может привести? Пример наихудшего варианта развития событий – Венесуэла. Ее еще несколько лет назад нередко сравнивали с Россией по целому ряду экономических показателей. Так вот, с 8 марта в Венесуэле вводятся в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и миллион суверенных боливаров. Напомню, что суверенные боливары появились в августе 2018 года, не так давно, и обменивались на простые боливары по курсу 100 тысяч боливаров к одному суверенному. Сейчас за миллион суверенных боливаров дают чуть больше 50 американских центов. Насколько за последние 3 года упала покупательная способность венесуэльской валюты, оценить несложно. Я не очень понимаю, откуда в остальном мире взялась уверенность в том, что деньги можно печатать до бесконечности, не рискуя повторить печальный опыт Боливарианской республики. Как по мне, так риск с каждым новым пакетом стимулов и с каждой новой коррекцией на рынке акций только увеличивается. При этом Россия, какую бы консервативную политику ни проводили Минфин и Центробанк, в стране тоже не останется. И тот факт, что темпы роста цен у нас выше, чем в развитых странах, это лишний раз подтверждает. Причем дорожает в России не только продовольствие. По данным агентства «Автостат», за прошлый год автомобили выросли в цене в России на 13 с небольшим процентов, а стоимость средней машины составила 1 800 000 рублей. Это, конечно, почти в 3 раза выше официальной инфляции, но если учесть 20-процентную девальвацию рубля, ожидать можно было и большего. Однако я еще в прошлом году говорил, что проблема российского авторынка не только в растущих ценах, но и в возникающем из-за пандемии дефиците многих популярных марок. Это объясняет и опережающий рост цен на подержанные машины. Только за февраль их средняя взвешенная стоимость подскочила почти на 3%. И тот факт, что оборот на вторичном рынке практически сравнялся с объемом продаж новых автомобилей. Но все это теория. Мы решили на практике проверить, с какими трудностями сейчас может столкнуться покупатель автомобиля. И Артем Радыгин нам об этом расскажет.
2020 год стал одним из самых сложных для автомобильного рынка в России. Так считают эксперты Европейской ассоциации бизнеса. После локдауна и ослабления курса рубля продавцы пытались адаптировать цены под бюджет покупателей, но все равно легковых автомобилей продали на 9% меньше, чем годом ранее. Как показала статистика, популярнее всего оказались машины отечественного производства. Причина проста – у них низкая цена и дешевое обслуживание. На первом месте в рейтинге самых продаваемых машин – «Лада Гранта». У официальных дилеров она стоит от 500 000 рублей. На втором месте – «Лада Веста» – от 700 тысяч рублей. Часто продавцы предлагают скидку за покупку автомобиля в кредит. Схема простая. Автосалон сотрудничает с определенными банками и получает от них свой процент от кредита. Еще цену можно скинуть, если участвовать в программе трейд-ин или утилизации. Последняя, правда, только для отечественных машин. Так, например, ту же Весту в базовой комплектации можно взять в кредит за 330 тысяч, но процентная ставка будет не меньше 9%. Сэкономить еще 50 тысяч получится, если продавать свою старую «Ладу» через официального дилера или через него же сдать ее на металлолом. Из импортных автомобилей самыми популярными у россиян стали Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Но стоят они уже около 1 000 000 рублей и выше. Однако топ-дилеры тоже предлагают скидки за покупку в кредит и участие в трейд-ин. Сэкономить по этим программам можно около 100 тысяч рублей. Эксперты считают, что 2021 год по продажам автомобилей не будет отличаться от предыдущего. Рынок вырастет примерно на 2%. Максим, а как вы думаете, когда россияне смогут позволить себе покупку новых автомобилей?
Ну, вопрос, на мой взгляд, риторический. Снижаться цены не будут точно. В том числе из-за того, что все еще наблюдается дефицит автомобилей. И в обозримом будущем ситуация может и не улучшиться. На прошлой неделе газета «Коммерсант» опубликовала статью об остром дефиците чипов, которые используются при производстве автомобилей. В частности, машины российского производства в обязательном порядке должны оснащаться системой «Эроглонасс». А чипов для этой системы нет. В Минпромторге пообещали поддержать автопроизводителей, которые столкнутся с дефицитом микросхем. Однако лично для меня загадка, как может выглядеть эта самая поддержка. Если просто дадут денег, то чипы от этого не появятся. Если поддержат морально и публично посочувствуют, тем более. А ничего другого у Минпромторга нет. Микросхемы чиновники не производят. Волей-неволей в голову закрадывается крамольная мысль. А так ли необходимо покупать свою машину, когда есть каршеринг? Но для многих машина – это не только способ передвижения по городу, но и самый дешевый и удобный вариант путешествий. И вот на прошлой неделе я натыкаюсь на новость о том, что Ростуризм собирается продвигать автомобильные путешествия при помощи каршеринга. Будут ли такие путешествия выгодными, разбиралась Алена Вершинина.
Допустим, вы решили, что хватит терпеть московские снегопады и надо из столицы куда-нибудь уехать, хотя бы на выходные. Сейчас многие крупные игроки на российском рынке каршеринга предоставляют функцию поездок в другие города. Но насколько выгодно поехать куда-нибудь на машине, чем на поезде и даже на самолете? Давайте считать.
В середине августа прошлого года поездки за пределы Москвы вел каршеринговый оператор «Делимобиль». Причем в компании отмечали, что поездки в другие регионы появились именно в связи с ростом интереса к внутрироссийским путешествиям. По данным «Делимобиля», исследования показывают, что до 30% таких поездок будут совершаться именно на автомобилях. Так что каршеринг может найти в этом свою нишу. Однако пока с помощью «Делимобиля» отправиться можно только по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Поехать в Питер «Делимобиль» предлагает на трех разных марках машин. Стоимость суточной аренды зависит как раз от модели и составляет 4 или 5 тысяч рублей. Умножаем сразу на 2. Мы же на выходные едем. В тариф включены 150 километров в сутки. То есть за 2 дня у нас будет 300 бесплатных километров. Все, что выше, рассчитывается по цене 8 рублей за километр. Таким образом, с учетом расстояния в 702 километра от центра Москвы до Московского вокзала Санкт-Петербурга, нам придется заплатить за 1104 километра почти 9 тысяч рублей. Итого, поездка только в сам Питер и обратно будет стоить нам 17 или почти 19 тысяч рублей. Опять же, зависит от модели машины. То есть, например, если ехать вдвоем, то получается плюс-минус 9 тысяч человека, а если вчетвером, то в районе 4,5. Услуга «Радар» для поездок в другие города доступна и у сервиса «Юдрайв». С ее помощью можно арендовать машину для дальних поездок до 2000 километров. Неплохо. Так, теоретически можно уехать в Казань, это в районе 1000 километров от Москвы, в Сочи порядка 1600 километров и даже в Екатеринбург. До него от Москвы 1800 километров. Но важно помнить, что такие поездки доступны не всем уровням рейтинга. У «Юдрайва» есть тарифы суточной аренды. Берем автомобиль на 2 дня. Потом отдельно докупаем расширение радиуса. Если мы едем в Питер, то это будет стоить нам 1000 рублей. Если на расстоянии от 1000 до 2000 километров от Москвы, то 2000 рублей. У «Юдрайва» каждый километр пути стоит 11 рублей. Тогда получается, что поездка в Питер на 2 дня нам обойдется в 19500 рублей. А вот, например, в Сочи такая поездка будет стоить уже больше 40 тысяч. Это если вы еще успеете проехать почти 3500 километров за 2 дня. При том, что билет на самолет в Сочи и обратно сейчас стоит меньше 10000 рублей. Вообще, первопроходцем в поездках на каршеринге между городами стал Яндекс.Драйв. Сервис запустил эту услугу еще 1,5 года назад. Сейчас Драйв работает в 4 городах – Москве, Питере, Казани и Сочи. Причем уехать от этих городов можно достаточно далеко. В Москве на большинстве машин есть возможность доехать до городов Золотого кольца, а из Питера прокатиться не только по всей Ленинградской области, но и съездить в Карелию. Яндекс говорит, что позволяет арендовать для поездки между городами машины из нескольких категорий. Это минивены, рассчитанные на 8-9 человек, и легковые автомобили марок BMW, Mercedes и Volvo. В сервисе заверяют, что цена по тарифу межгород рассчитывается индивидуально для каждого пользователя, но ее можно будет увидеть в приложении до начала поездки. И сразу рассчитал нам, сколько будет стоить вояж в Питер и Казань. 20 тысяч. В один конец.
Получается, что пользоваться каршерингом для путешествия по Центральной России теоретически можно. Особенно в те места, куда автобусом или поездом не доедешь. Я сама летом с друзьями так ездила, например, в Кондуки, в Тульскую область. В Питер компании 4 человек может быть тоже выгодно. Например, в праздники. Ну или если кто-то из вас боится летать. Билет на Сапсан туда-обратно стоит дороже, чем каршеринг на 4. Но вот в Сочи, Казань и уж тем более в Екатеринбург ехать каршерингом не имеет никакого экономического смысла. Билеты на поезд или самолет будут дешевле. Да и вообще, чтобы поехать в путешествие на машине, возможно, ее просто стоит взять в аренду. Так неделя будет стоить порядка 10 тысяч рублей.
А теперь об инновациях. На прошлой неделе газета «Ведомости» опубликовала большую аналитическую статью о том, как российские инновационные институты развития, получив за 15 лет почти 1 000 000 000 рублей, провалили инновации в стране, а также о том, почему это произошло. Информацию о том, какие до конца прошлого года были институты и что они развивали, собирала Анастасия Тищенко.
Россия – страна инноваций. По крайней мере, по задумке правительства, должна была стать таковой еще к 2020 году. Не зря ведь только за последние 14 лет, по данным Росказначейства, из бюджета выделили почти 1 триллион рублей на поддержку институтов развития. Сейчас их в России 40, некоторые хорошо известны. Это, например, Сколково, Роснано, Ростех, Роскосмос. Другие меньше на слуху. Например, Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока, Фонд развития промышленности и Российский экспортный центр. То есть институты развития – это организации, созданные и финансируемые государством для поддержки науки и инноваций. Они должны находить молодые российские проекты и помогать им развиваться. Так, на прошлой неделе Дальневосточный фонд высоких технологий выделил 300 миллионов рублей компании «Промобот». На эти деньги она планирует открыть центр разработки человекоподобных роботов во Владивостоке. Еще из свежих инвестиций – Сколково и японский холдинг Dentsu решили вложиться в технологические стартапы, которые используют данные о поведении потребителей. Деньги на развитие получат примерно 30 резидентов Сколково. Но бюджетные средства поначалу не всегда доходили до молодых компаний. Так, Роснано, Сколково, Фонд защиты прав дольщиков и другие институты развития не раз размещали выделенные им деньги на депозитах, то есть миллионы, а то и миллиарды рублей – лежали без дела. Причин такого решения могло быть несколько. Первое – на российском рынке мало перспективных компаний. Второе – в случае, если инвестиция окажется неудачной, руководителю института развития грозит уголовное преследование. Российское законодательство не делает большой разницы между украденными деньгами и теми, которые были потеряны из-за того, что риск венчурных инвестиций по определению выше размещения денег на депозите. Практически все институты развития время от времени потрясают коррупционные скандалы. Так, глава российской венчурной компании Александр Павалко находится под домашним арестом. Следствие подозревает его в злоупотреблении полномочиями во время сделки с компанией Alien в 2012 году. Все это заставило правительство задуматься об эффективности институтов развития, в скором времени запустить их реформу. Большая часть из них будет ликвидирована. Еще часть станет работать на базе Внешэкономбанка.
Ну и вернемся к публикации «Ведомости». С некоторыми оценками опубликованного материала можно не соглашаться, но главный вывод – оспорить невозможно. Ни один из целевых показателей, которые содержатся в принятой в 2011 году стратегии инновационного развития России, достигнут не был. Никакой модернизации и ухода от нефтяной зависимости не получилось. Страна по-прежнему зависит от импорта технологий, а доля инновационной продукции на том же уровне, что и 10 лет назад. Не замечать этот провал невозможно, и правительство в конце прошлого года приступило к масштабной реорганизации институтов развития. Одни сольют ВЭП или укрупнят, другие просто ликвидируют. Вопрос в том, приведет ли затеянная возня к каким-то качественным результатам. Этот вопрос мы обсудили с директором московского отделения Founder Institute Дмитрием Гордиенко.
Во-первых, нужно понять, что означает триллион. Да? То есть мы говорим о том, что триллион выделен не в какой-то единоразовой сумме, да, которая вдруг испарилась неизвестно куда. Триллион выделен за 15 лет, и если даже просто поделить этот триллион на 15 лет, получается порядка 66 миллиардов рублей в год, что в масштабах страны на самом деле не такая, чтобы очень большая цифра, не настолько большая цифра, как кажется. В зависимости от того, по какому курсу мы будем смотреть эти 66 миллиардов рублей, потому что мы говорим о промежутке 15 лет, а все знаем, что 15 лет назад курс рубля был совсем не такой, как сегодня, то эти 66 миллиардов могут себя представлять как и сумму меньше 1 миллиарда долларов в переводе по курсу, либо там порядка чуть больше 2 миллиардов долларов. Да? То есть где-то колеблясь, если даже вот просто поделить напрямую, да, на 15, то получается где-то там между 1 и 2 миллиардами долларов в год. На самом деле там не настолько прямое распределение, да, но это хотя бы показывает порядки цифр, о которых мы говорим. И глядя на эти цифры в сравнении с другими мировыми лидерами, которые активно вкладываются в научные исследования, разработки и их перевод в какие-то коммерческие процессы, то в целом это не слишком большая сумма. То есть для сравнения, США на сегодняшний день вкладывает почти полтриллиона долларов в каждый год. Частных инвестиций порядка 340 миллиардов, а государственных инвестиций США вот по последней статистике в год делает порядка 54 миллиардов долларов каждый год. В Китае люди тратят порядка 346 миллиардов долларов в год, из которых порядка тоже те же самые 54 миллиарда долларов тратятся государством. Корея вкладывает государство, я сейчас говорю про государство, около 8 миллиардов долларов в год при общих затратах на НИОКР где-то 73 миллиарда. То есть очень много тратится там частными компаниями. В Российской Федерации нужно отдать должное, то, что выделяют институты развития, это не является всей суммой трат государства на инновации. По статистике ЮНЕСКО, в целом в Российской Федерации тратится около 40 миллиардов долларов в год на инновационное развитие, исследовательские работы, ну и какие-то вещи, которые с ними связаны. Из которых порядка 12 миллиардов, то есть это в 12 раз больше, чем мы говорим о том, что выделено, собственно говоря, на институт развития. Да? Частные инвестиции считаются порядка 24 миллиардов долларов. По цифрам, Российская Федерация далеко, с одной стороны, она далеко не впереди планеты всей по тратам на НИОКР, то есть траты на НИОКР в целом заметные, но в мировых масштабах довольно скромные. Если отвлечься от всех этих цифр бесконечных и посмотреть на в целом общую картину, которая есть с высокими технологиями в Российской Федерации, то с одной стороны, мы видим, что все-таки Россия немного отстает, да, то есть при том, что как бы 1 триллион рублей кажется гигантской цифрой, но нужно осознавать, что для сравнения Китай, если Россия потратила за 15 лет 1 триллион рублей, то Китай, как совокупность всех своих инвестиций, тратит в год на подобные вещи порядка 27 триллионов рублей, да, не за 15 лет, а за один год. Китай, судя по цифрам, делает колоссальную ставку на инновационное развитие. Они усиленно и целенаправленно инвестируют колоссальные средства на построение экономики знаний. Если кусок железа стоит 1 доллар, то иголки, сделанные из этого же куска железа, будут стоить 100 долларов. Да? То есть мы говорим о том, что одно и то же железо, проданное в разных ипостасях, может стоить несравнимые деньги. И вот это, собственно говоря, есть экономика знаний, то есть знать, как из куска железа сделать 100 иголок, и на этой разнице заработать там, в 100 раз больше, да, чем можно было бы изначально. Крупные компании, неважно, что Microsoft, что Газпром, они по своей сути не в состоянии производить достаточное количество инноваций для того, чтобы активно двигаться вперед инновационно. Потому что любая крупная компания – это совокупность малознакомых с друг другом людей. И чтобы эти все малознакомые и иногда довольно сильно отличающиеся друг от друга люди работали как единый механизм, существует огромное количество бюрократических процедур. То есть не оставляется решение человеку, да, а ему четко диктуется, как нужно принимать решения в той или иной ситуации, на какие правила ему следует опираться. Да. И с соблюдением этих стран правил корпорация, как правило, достаточно строго следит. И, собственно говоря, эта вся бюрократия – это то, что позволяет крупной компании существовать как единое целое. И эти же самые бюрократические правила, которые позволяют, в принципе, корпорации существовать, они предотвращают какое бы то ни было заметное инновационное развитие. Посмотрите, сколько компаний покупает Apple, посмотрите, сколько компаний покупает Google. Они это делают систематически. И это происходит не от хорошей жизни, а от простой совершенно понятной вещи. Если вы компания Apple, вам нужно каждый год продать новый iPhone. Вот не вышел новый iPhone в сентябре или в октябре, все, как бы вы практически погибли. Таким образом, рынок до какой-то степени стоит с пистолетом у виска компании Apple и говорит ей, не выпустишь в следующем году новый iPhone, тебе конец. Теперь же давайте посмотрим на Российскую Федерацию. Безусловно, многие нефтегазовые компании не чужды инновациям. В частности, «Газпромнефть» вкладывает достаточно большие средства в собственное инновационное развитие. Многие российские компании вкладывают деньги в такие вещи, как цифровизация и тому подобные вещи.
К сожалению, на этом в наше время в эфире «Радио Свобода» подошло к концу. С радиослушателями я прощаюсь до следующей недели. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант.